Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490. 90-31-18.
Тема дня.
В аннексированном Севастополе в районе горы Госфорта 17 и 18 августа прошло байк-шоу «Русская мечта», организованное близким к Кремлю мотоклубом «Ночные волки». И из-за него даже ограничивали движение в городе. Собственно, о том, как прошло это шоу, чем закончился судебный иск Балаклавского рудоуправления против «Ночных волков» за землю в районе горы Госфорта и где, собственно, проходил этот фестиваль, и как Кремль использует байкерское движение для распространения пропаганды не только в России, но и в Европе. Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Первый день фестиваля открыла группа «Декабрь» из Санкт-Петербурга. Во время выступления музыкантов исполнил также песню «Боец» по смешанным единоборствам американец Джеффри Монсон, которому президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство. Также во время фестиваля были запланированы выступления российских исполнителей Юлии Чечериной, Ольги Кормухиной и Алексея Белова. А среди в списке выступающих также были группы «Архипелаг» и «Ария». А артисты ансамбля «Песни и пляски Черноморского флота России» также были привлечены к выступлению на шоу. Участники коллектива будут выступать сольно, как актеры, а также как артисты балета. Композиторы ансамбля сделали все музыкальные аранжировки и придумали пластические сцены. В этом году у ансамбля юбилейное 10-е выступление на этом фестивале, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа Министерства обороны России. Организаторы обещали также масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное, и даже литературное действие. Собственно, как пишут российские СМИ, это 23-е по счету мероприятие. Первые байк-шоу проводились, начиная с 95-го года в Петербурге, Подмосковье, Калининграде, а с 2009 года основным местом проведения мероприятия стало предместье Севастополя, закрытый еще при СССР известняковый карьер у горы Госфорта. Давайте послушаем прямую речь, скажем так, идеолога, организатора и главы байк-клуба «Ночные волки» господина Златостанова.
В крокодиловой коже живет ядовитое зло. Дело змеиное знает. Раздув на Донбассе огни, в историю нашу вползает и в эти тревожные дни.
Для нас мечта, как и народ. Для нас мечта, хозяин, барин. А мы мечтающий народ. И потому у нас, как Гагарин. Понимаете, это вот в этом все сказано. Мы единственный пример империи, которая никогда не грабила свои колонии, а только им все отдавала. Единственное исключение из всех тех империй, которые существовали до нее. И только в лоне России они могли найти свое спасение, защиту.
Я не знаю, помогло ли это, этот отрывок нашим слушателям понять примерно ту достаточно интересную атмосферу, которая царила на байк-шоу. По информации организаторов, география мотоциклистов, приехавших на шоу в 2018-м в аннексированный Крым, расширяется с каждым годом. Среди приехавших в этом году сербы, болгары, румыны, немцы, испанцы. Вот комментарии сюжета для телеканала «Россия-24».
Мотоцикл является проводником, наверное, к свободе. Это образ жизни. Каждый из нас в жизни занимается тем или иным делом для того, чтобы там обеспечить семью и так далее. А это именно та среда, где каждый из нас настоящий.
Я был 3 раза в Севастополе на байк-шоу 2011. и 2012. И сад Крим слободан. Крим сад русским. Сред братьев санкция не постоя. Срби и Руси имаю заедничку историю, заедничку веру. Мы имаем исти корене.
Трое суток ехали. Ехали по программе. У нас мотопробег по пунктам Махачкала, Гагатли, Ботлихский район, это Дагестан, Республики Дагестан и Севастополь.
Вот такие вот слова самих мотоциклистов, которые приехали в Севастополь. С нами же на связи сейчас Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Вот хочу вот спросить у вас, скажите, пожалуйста, в этом году, несмотря на утверждение, мы видим утверждение самих организаторов, что уровень шоу, он растет с каждым годом, вот по вашему мнению, действительно наблюдается то, что среди севастопольцев, жителей там окруженных поселков, интерес к шоу «Ночных волков» с каждым годом становится больше?
Ну, я бы не сказал, что он визуально для меня, прежде всего, как для горожанина, как для севастопольца, он стал больше. То есть я помню, да, когда по городу было больше, ну, с моей точки зрения, рекламы, например. Ну, тем не менее, даже перед этим байк-шоу, ну, условно говоря, все троллейбусы, да, государственный маршрутный транспорт, он ездил с такими импровизированными плакатами, которые были наклеены на стеклах, на корпусах троллейбусов, где рекламировали это байк-шоу. Но тут стоит сказать, что оно, в принципе, всегда было достаточно популярно. Популярно оно было, конечно, ну, не потому, что это «Ночные волки» или это «Хирург», или кто бы то ни было. Люди, конечно, прежде всего ездили слушать музыку, любители там, русской рок-музыки, в частности. И, конечно, ездили смотреть там всякие мотофристайлы и прочие мероприятия, которые там организовывались, ну и фейерверк. То есть вот три таких момента можно выделить в этом байк-шоу, которые были популярны. По количеству человек мне сложно говорить, потому что, как вы знаете, сами мероприятия, они весьма растянуты во времени, и точное число участников назвать невозможно. Поэтому я не буду говорить о цифрах. Организаторы заявляют о том, что число посетивших байк-шоу измеряется десятками тысяч. Независимых каких-то оценок количества посетителей мероприятий я не находил, вот, поэтому говорить о том, что они там обманывают, нарочно увеличивают цифру посещающих, я не могу. Но в то же время мы можем говорить, что, естественно, не все люди, которые туда приехали, они находились там на протяжении всего времени.
Угу. А, Давид, а скажите, пожалуйста, вот организаторы шоу часто пытаются убедить и крымчан, и всех, кто интересуется этой темой, что количество иностранных байкеров, иностранных туристов растет, и сам Залдостанов даже говорил о том, что вот это шоу должно стать фишкой некой Севастополя для привлечения иностранных туристов. Вот вы замечаете в дни проведения шоу, что в городе становится больше иностранцев?
Да нет, ну это ерунда, естественно, полная. Никакого резкого прироста иностранцев в городе нет в связи с байк-шоу. Я допускаю, что растет количество иностранных байкеров или прочих каких-то коллег по цеху господина Залдостанова. Может такое быть, в принципе. Но что касается туристов иностранных, которые приезжают в город, их нету практически. Ну, есть, естественно, машины там с иностранными номерами, я их вижу. Но это точно... Я не готов говорить о том, что это коррелирует каким-то образом с проведением байк-шоу.
Ну, Давид, вот вы говорили о том, что, в принципе, все эти байк-шоу традиционно проходят при достаточно активной рекламной поддержке. Я так понимаю, что не обходится и без содействия со стороны местных властей. Однако вот в июле 2015 года власти Севастополя отдали в аренду «Ночным волкам» на льготных условиях несколько сот гектар земли у горы Госфорта для размещения спортивно-патриотических политического центра, и хозяином земли является Балаклавское рудоуправление. Оно обратилось в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав и возврата собственности. Насколько я знаю, судебные процессы идут до сих пор, и вот вернуть землю рудоуправлению не удалось. Вот вы знаете, насколько, в каких отношениях Залдостанов и его коллеги находятся с севастопольскими властями местными?
Ну, я бы охарактеризовал эти отношения как такое временное перемирие, потому что после отставки прежнего губернатора Меняйло и приезда в Севастополь нынешнего губернатора Овсянникова, когда тот еще был главой региона с приставкой в Рио, отношения их были весьма натянутыми, и были разговоры о необходимости полного пересмотра текста соглашения и о необходимости организации байкеров платить все-таки рыночную цену за эту землю. Но впоследствии эти отношения мимикрировали, так, можно так выразиться, и сейчас никаких разговоров о том, что эта земля каким-то образом должна перейти в собственность города или быть возвращена рудоуправлению, которое, ну, уже, можно сказать, не является по факту владельцем этой земли, потому что основной суд они проиграли, ситуация с апелляциями там на самом деле очень странная, я так и не могу понять, на каком этапе оно находится, потому что рудоуправление активно перестало педалировать эту тему в медиа, и добиться конкретных ответов от них достаточно трудно. Вот. Соответственно, основным камнем преткновения сейчас является не сама земля и не сами ночные волки, или даже не деньги, которые, по большому счету, они не платят, да, в городскую казну, ну, в смысле, платят не рыночные деньги, не рыночную стоимость. Камнем преткновения является водоем. То есть там достаточно сложная история с его происхождением. Вроде как говорят о том, что озеро, как его называют депутаты, конфликтующие по-прежнему с ночными волками, это некорректное название, что это все-таки шламохранилище. То есть это, условно говоря, яма, в которую в свое время при активной разработке горы Госпорта рудоуправлением сбрасывали шламовые воды. То есть такой вот ненужный элемент производства. И в результате многолетней работы образовался вот такой водоем. Но весьма вероятно, тут происхождение этого водоема не имеет большого смысла, потому что, как мы знаем, после перекрытия воды в Северокрымском канале в Крыму перманентный, да, дефицит водоснабжения, не сказать, что прям критический, но тем не менее он присутствует и постоянно необходимо держать руку на пульсе, говорят депутаты, а водоем, который как бы в случае чего, в случае каких-то катаклизмов природных мог бы стать таким небольшим подспорьем для водоснабжения города, находится в руках третьих лиц, которые, ну, как бы имеют, ну, неоднозначную репутацию, я так выражусь. Вот. Соответственно, борьба идет за этот водоем. Активно выступает депутат Вячеслав Горелов. Ну, больше всего, по крайней мере, его фамилию связывают с всякими расприями вокруг этого водоема. Вот. Но в то же время протест прокуратуры, который был вынесен, если я не ошибаюсь, несколько лет назад касательно этого водоема, он до сих пор не исполнен. Правительство постоянно под какой-то надуманной весьма таки, с моей точки зрения, личиной оттягивает переговоры по изменению текста договора по выведению этого водоема из владения третьих лиц. И мне кажется, что если анализировать текущую ситуацию, то она сулит продолжением затягивания сроков, и в итоге разрешится она или нет, ну, меня, по крайней мере, терзают смутные сомнения.
Что ж, Давид, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Мы говорили с ним о том, как прошло очередное патриотическое, спортивно-патриотическое шоу в Севастополе под руководством известного байкера-хирурга Александра Залдостанова. Собственно, фигура Залдостанова достаточно интересна. Этот человек попал в санкционный список, он близок к Владимиру Путину. Его организация получает государственное финансирование. И вот сейчас с нами на связи Ольга Курносова, российский оппозиционер и политический мигрант. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня к вам сразу первый вопрос. Вот мы видим, что Золотостанов не просто близок к Путину, он фактически настолько влиятелен, что даже местные крымские власти вот не могут ничего поделать, даже когда речь идет о таком достаточно важном для Крыма сейчас ресурсе, как вода. Почему хирург или господин Золотостанов, если называть его по фамилии, настолько влиятелен в российской системе власти, несмотря на то, что никаких официальных должностей он не занимает, это просто близкий товарищ Владимира Путина?
Но тут же важно не то, какое место он занимает, да, а для чего он нужен Кремлю и почему сегодня нужны вот такие фигуры. А после того, как угар вот этот крымнашистский начал угасать, да, надо как-то его поддерживать. И понятно, что ситуация в Крыму достаточно сложная. Тот туристический бум, который российские власти все время обещали, не случился. Проблемы с электроэнергией, с водой постоянно присутствуют. И там все не так оказалось шоколадно, как многие думали на момент аннексии Крыма. Да? Поэтому надо придумывать хоть что-то. Ну вот, поэтому и Золотостанов, поэтому и какие-то байк-фестивали, ну, хоть какую-то изобразить привлекательность крымскую для, ну, как вы уже правильно сказали, даже и для международных каких-то гостей, да, которые для иностранцев. Иначе совсем как-то у них все тухло получается.
Ольга, ну вот смотрите, на самом деле в Севастополе это байк-шоу проходит фактически с 2009 года, то есть за 5 лет до аннексии Золотостанов и его коллеги условно говоря, стали ретрансляторами русского мира в Крыму. А сейчас мы видим, что все чаще и чаще байкеры ночных, ну, этой группировки появляются в Европе. Они проводят эти мотопробеги на Берлин, появляются в странах Восточной Европы. Мы чуть позже поговорим о том, как они там наследили. Но можно ли говорить о том, что эти байкеры являются вот таким неким пропагандистским оружием Кремля, которое используется там для вот трансляции каких-то выгодных Кремлю месседжей на аудитории там молодежные, контркультурные и так далее?
Да, безусловно. Ну, собственно, вот эта аудитория такая контркультурная, правая аудитория, это и есть та аудитория за границей, в первую очередь в странах Восточной Европы, но и не только, которую Кремль все время как-то подкармливает как с помощью своих друзей среди политических различных сил, ну, так и с помощью таких мероприятий, как то, что делают «Ночные волки». И не случайно же, как вы правильно сказали, «Ночные волки» получают государственное финансирование. В России существуют так называемые гранты администрации президента для общественных организаций, и «Ночные волки», собственно, каждый год такие гранты получают. Хотя, конечно, в последнее время они уже получают меньше, и меньше того, на что они претендуют. Так что, видимо, все-таки санкционная политика сказывается, и на «Ночных волков» денег начинает не хватать. Наверное, поэтому пришлось и водоемчик-то прихватить, потому что уже Кремль жалеет на них денег. Ну вот сказали, ну там отдайте там водоемчик, пусть люди зарабатывают тут прямо на земле в Севастополе.
Что ж, Ольга, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами была Ольга Курносова, российский оппозиционер и политический эмигрант. Мы говорим про шоу байкера Золотостанова в Севастополе, которое прошло буквально пару дней тому назад. Это радио Крым Реалии. Если вам есть что сказать по теме передачи, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-31-18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте темы программ, заходите на сайт Крым Реалии.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем наш эфир, говорим о ночных волках господина Золдостанова, о их роли в Крыму и за рубежом, как они используются для пропаганды идеи русского мира. И вот такой комментарий директора Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослава Надя. Записала Радио Свобода об акциях ночных волков в Словакии. Давайте послушаем.
Каждый год они организуют эти свои известные мотопробеги по Европе, которые проходят через территорию Словакии. Театрально возлагают венки на могилы павших советских солдат. При этом проводят встречи с представителями экстремистских политических партий и групп. Общаются и с сотрудниками российского посольства. Посещали байкеры и музей словацкого национального восстания. Вроде бы с мемориальными целями, но обставлены все их действия как однозначно пропагандистские акции. Все это хорошо организовано, скоординировано, а со словацкой стороны у них много друзей и сотрудников, среди которых выделяется именно господин Гамбарек.
Сейчас с нами на связи Ондřej Soukup, чешский аналитик, журналист, бывший корреспондент в Москве делового издания «Господарские новины». Ондřej, здравствуйте.
Добрый день.
Благодарю, что связались с нами. Вот мы только что послушали мнение словацкого коллеги о ночных волках в Словакии. В Чехии они исполняют, по вашему мнению, такую же роль?
Достаточно похожую. На самом деле, как бы они ездили достаточно давно. Первый раз внимание общественности это было привлечено в 2015 году. Потому что после того, как они, что они делали во время аннексии Крыма и так далее, то вот пробег, тем более как бы крайне афишированные и так далее, это выглядело как откровенная провокация. Но в принципе выяснилось, что есть у них тут как бы коллеги из одного мотоклуба, которые с ним были знакомы уже, скажем, 5 лет. Они ездили в Крым, ездили на какие-то их мероприятия. И до сих пор, собственно, каждый год выезжает чешская мотоколонна, которая через Словакию, Польшу, потом едет в Россию. Так что на этом уровне этой контркультуры это было всегда. Только вот в этом 15-м году это уже вышло на какой-то другой фактически государственный уровень, потому что с организацией этого мотопробега им помогало российское посольство, были некоторые политики, которые с ними фотографировались, и это уже какой-то, может быть, когда-то это действительно имело какие-то мемориальные цели, но сейчас это уже чистая политика.
Ондřej, скажите, пожалуйста, а вот во время этого мотопробега тема Крыма занимает какое-то место? То есть, условно говоря, используется ли этот мотопробег для агитации среди чешской аудитории, среди восточноевропейской аудитории о том, что аннексия Крыма — это на самом деле не аннексия, а восстановление исторической справедливости и вот популяризация других мифов российской пропаганды?
Отчасти да, но с другой стороны надо признать, что их, скажем, влияние относительно как бы небольшое, да. То есть уже в этом 15-м году, когда они попытались проехать по центральной Вацлавской площади Праги, там собралось несколько сотен, может быть, даже, скорее, 1000 человек, которые против них протестовали. Каждый год, в принципе, этот мотопробег вызывает как бы проблемы. В этом году тоже были такие как бы вербальные, но стычки, когда они приехали на военное кладбище в Праге, так что как бы их влияние, оно скорее как бы на ту часть, пока еще достаточно маргинальную чешского общества, которое и так, в принципе, в эти все кремлевские мифы верит.
Ондřej, но вот мы часто говорим в нашем эфире о пропагандистской роли таких вот мотопробегов, но в то же время периодически можно услышать в восточноевропейских СМИ новости и репортажи о том, что, скажем так, байкеры Золдостанова так или иначе связаны с достаточно Ну, я не уверен, что справедливо будет называть экстремистскими эти организациями, но вот организациями военно-патриотического такого воспитания с достаточно радикальными взглядами и с достаточно радикальными, я бы сказал, методами, собственно, этого самого воспитания, что может стать основой для каких-то там дальнейших не только политических, но и вполне себе силовых или каких-то, я бы сказал, террористических вещей. Вот по вашему мнению, насколько оправданы такие подозрения, и это не алармизм, или же действительно есть такая проблема?
На самом деле, я бы сказал так, в данный момент это не вызывает, как бы, действительно, угрозы безопасности, да, потому что это скорее, как бы, какие-то контакты с кем-то, когда-то, но которые, в принципе, могут как-то перерасти, но в данный момент это скорее, вот, буквально на этих выходных, вот, на севере Чехии была демонстрация крайне правой, скорее, я бы сказал, неонацистской организации, куда приехали тоже члены одного мотоклуба, которые тоже участвовали в каких-то мероприятиях вместе с волками. Да? Так что скорее это такая как бы силовая, может быть, поддержка каких-то политических мероприятий.
Ондрей, а вот скажите, пожалуйста, получается очень интересная ситуация, что ночные волки фактически сотрудничают с неонацистской организацией, да, в Чехии. Но, с другой стороны, основа идеологии ночных волков – это такой себе советский миф, в том числе, который включает и победу над нацизмом во Второй мировой войне. У чешских радикальных правых это не вызывает, ну, я бы сказал, когнитивного диссонанса?
Я бы, я, конечно, не хочу как бы никого обидеть, но мне кажется, что мало кто из их членов как бы способен к какой-то более глубокой рефлексии, потому что на самом деле это все скорее такая вот такая контр-мейнстримная культура, да, где главное быть против там Америки, Запада, либералов, а за, ну это как бы как каждый уже выбирает сам. Так что ждать, что будет какая-то цельная идеология, по-моему, невозможно, тем более, что и сама вот там, тактика, да, собирать вот этих маргиналов, чтобы это потом переросло во что-то большее, она это исключает, потому что вы не можете делать упор на каких-то идеологических вещах, потому что иначе у вас ваши же симпатизанты немедленно переругаются друг с другом. Так что я бы в этом какого-то особого противоречия не видел.
Ондрей, ну и вот напоследок, вы говорите, что все-таки сейчас пока что эти силы маргинальны. Однако стоит ли беспокоиться о том, что влияние таких группировок и, в принципе, вот российского русского мира, назовем это так, на чешское общество будет увеличиваться, потому что мы, к сожалению, наблюдаем достаточно тревожную тенденцию в Венгрии, мы наблюдаем непростую ситуацию в Польше, да даже в Соединенных Штатах, по большому счету, мы наблюдаем такое достаточно серьезное политическое землетрясение. Стоит ли беспокоиться?
Ну, не знаю, если слово «беспокоиться» самое, как бы, правильное, да, но следить внимательно, безусловно, нужно и, может быть, и что-то делать, да. То есть, если брать, например, вот публичную часть годового отчета чешской контрразведки, то видно, что они, как бы, упоминают и связи вот таких, как бы, организаций и следят за этим. Так что будем смотреть, но прежде всего я бы хотел сказать, что это же как бы тоже проблема самого общества. Эти же симпатизанты, они не появляются на ровном месте. Да? И то, что как бы, условно говоря, Запад переживает какой-то определенный кризис, что касается традиционных политических партий, то это факт. И Кремль, и вот такие организации, как «Ночные волки» и другие, они этим только пользуются.
Что ж, Ондже, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Ондже Соукуп, чешский аналитик, журналист и бывший корреспондент в Москве делового издания «Господарские новини». Мы говорили про Александра Золдостанова, его шоу в Севастополе, которое произошло совсем недавно. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.